Прежде всего, уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Я вас сердечно поздравляю с наступающим государственным днем Конституции и, конечно, с теми праздниками, которые будут у нас в скорости такими уже более новогодними. Я традиционно полагаю, мы сегодня смогли бы обсудить текущие вопросы конституционного правосудия в нашей стране, поговорить о существующих проблемах, поговорить о роли Конституционного суда, поговорить, наверное, о тех решениях, которые вы принимали в этом году, может быть, поговорить о такой важнейшей теме, как реализация решений Конституционного суда. Мы с вами и в прошлый раз говорили об этом. Это, наверное, так сказать, то, ради чего, по сути, отправляется правосудие. Оно осуществляется в любой стране, и в нашей, в том числе, не ради удовольствия судей, а ради того, чтобы те решения, которые принимаются любым судом, воплощались в жизни, и тем самым обеспечивалось торжество справедливости, обеспечивалось поддержание конституционного порядка. Поэтому реализация решений суда – очень важная тема. Насколько я знаю, в результате той работы, которую вы вели, были внесены корректировки в тексты ряда крупных документов, важных документов, таких как Конституция и Уставы субъектов Федерации, в том числе Республики Саха, Республики Коми, Ненецкого и Мало-Ненецкого округов. Я думаю, что эту работу нужно продолжить, потому что, хотя очевидные несоответствия Конституции за последние 10 лет, наверное, так, были ликвидированы благодаря совместной работе Конституционного суда и отчасти исполнительной власти, тем не менее, определенные нюансы остаются. Я думаю, что вот эти шероховатости, их необходимо будет сгладить, их необходимо будет привести в соответствие с нашей Конституцией. Но, естественно, что важнейшей сферой работы Конституционного суда было и будет обеспечение защиты конституционных прав и свобод граждан. Конституция по своей природе акт непосредственно действующий, и она требует обеспечения правосудием всеми возможными его видами, в том числе, конечно, и конституционным. Вы в год, вот я посмотрел, рассмотрели, или точнее поступило в течение этого года 18 500 обращений наших граждан, причем это даже до середины ноября, насколько я понимаю, общее количество их на 4000 увеличилось по отношению к прошлому году. Но это, как минимум, свидетельствует, во-первых, об авторитете самого Конституционного суда, а с другой стороны, свидетельствует о тех надеждах, которые питают граждане, которые обращаются за защитой в Конституционный суд, полагая, что суд, рассмотрев то или иное обращение, даст свое толкование, которое впоследствии приведет к устранению существующих правовых или иных проблем для защиты конституционных прав и свобод граждан. Я думаю, мы могли бы обсудить разные вопросы, которые у вас есть. Я очень рад, что мы встречаемся вот в таком относительно неформальном месте. Надеюсь, что следующая встреча пройдет у вас, хотя я в этом году заезжал, но тем не менее, я бы хотел еще раз побывать так уже полноценно в Санкт-Петербурге, в здании Конституционного суда. Я не обрисовываю какой-то однозначной программы разговора, как хотите, уважаемые коллеги. Значит, вот мне представляется, что было бы правильно посмотреть на несколько вопросов, которые и вас волнуют, в частности, посмотреть на вопрос правовой природы определения Конституционного суда. Потому что вы их принимаете, они содержат в себе достаточно серьезный правовой потенциал. В то же время с их реализацией возникает еще больше проблем, чем с реализацией постановлений. Потому что постановление, очевидно, более однозначный документ. И здесь нам нужно вместе подумать о том, что делать дальше. Требуется ли совершенствование этого института? Если требуется, то в каком направлении? И, может быть, соединить усилия, предложив изменения в закон, если вы посчитаете это целесообразным. Природа Конституционного суда, конечно, будет порождать дискуссии еще не одно десятилетие. Вы сказали, что это экстраординарный суд. Я сразу начал думать, вот в моем понимании это так или нет. С одной стороны, ну, то, что называется экстраорденом еще со времен римского права, это то, что идет за рамками существующего порядка. Но Конституционный суд, конечно, он не находится вне правового поля. Он действует в соответствии с Конституцией, он действует в соответствии с законом о Конституционном суде. С другой стороны, его компетенция абсолютно уникальна. У него нет вот такой фиксированной подсудности, которая, так сказать, существует в других судах и подведомственности. Вот поэтому я не в смысле того, как нам определять природу, но в смысле скорее того, насколько важны ваши решения, которые принимаются по самым разным вопросам. Вы привели в пример вопрос о недееспособности. На самом деле он довольно резонансный всегда был и в советские времена, хотя об этом в меньшей степени писали, и в постсоветские времена. Ведь я напомню, не судим, конечно, представителям средств массовой информации, что вообще-то недееспособность – это не медицинское качество, а юридическое. Значит, а медицинская характеристика – это психическое заболевание в той или иной форме. И вот между этими понятиями существует довольно большое различие. Во-первых, потому что недееспособность – это качество, которое приобретается на основании решения суда, но может быть этим же решением и отменено. А психическое заболевание, как известно, это нечто другое. Оно, так сказать, связано с биологическими или иными процессами в зависимости от того, как объяснять природу человека. Поэтому то, что вы по этому вопросу высказались, и то, что сегодня возможность участвовать в этом процессе по признанию лица недееспособным предоставлена, может быть, или самому лицу, или его представителю, это на самом деле, мне кажется, шаг вперед в обеспечении гарантий защиты прав, свобод человека. Так что это, на мой взгляд, весьма и весьма полезное решение, равно как решение, касающееся административного ареста, некоторых других вопросов. Вы знаете, я сейчас довольно много занимаюсь вопросами совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного наказания. Ну, во-первых, потому что оно требует модернизации, как и все в нашей стране. Во-вторых, потому что, на мой взгляд, не весь арсенал возможностей здесь законодателем был использован. Я недавно смотрел проект одного из уголовных уложений царского периода. Потому что такая проработка мер наказания. Я не в том смысле, что это должно вызывать какую-то радость, но это все-таки давало возможность суду применять огромный, широчайший набор мер воздействия на личность и на его имущественную сферу, на его вещи. А у нас сейчас все гораздо более такое аккуратненькое, маленькое. И я не уверен, что это хорошо. Я думаю, что с точки зрения последствий социальных для общества, наличие более широкого спектра наказаний, зачастую не связанных с лишением свободы, но так или иначе ограничивающих возможности человека, должно быть шире. И те решения, которые вы принимаете, это как раз демонстрируют, потому что это все-таки либо должно быть уголовное наказание, либо что-то другое. Значит, смешение в этих вопросах тоже недопустимо, потому что если лицо не репрессировано, если оно не подвергнуто уголовному воздействию, то тогда почему к нему применяются те или иные ограничительные решения? В общем, здесь, в этой сфере, нам еще необходимо наводить порядок. По определениям Конституционного суда, но я не хотел бы забегать вперед, мы можем обязательно этот вопрос еще обсудить. И в свете того, что вы сказали, в любом случае мне представляется, что вот эти размышления, ваши размышления по поводу истолкования непрерывного характера судебного процесса, судопроизводства, как минимум для Конституционного суда требуют внимательного отношения, потому что такое примитивное понимание непрерывности судопроизводства, она может нанести Конституционному судопроизводству очевидный вред. Вот. Ну и вы сказали о переезде. Я считаю, что это действительно был такой драматический период для судей. Но, во-первых, я надеюсь, что он закончился. Во-вторых, я надеюсь, что для судей созданы все-таки действительно очень хорошие условия для работы. Хотя у каждого человека своя семья, свои привычки, привязанности. Вот. Но, с другой стороны, на мой взгляд, это очевидно, все-таки переезд является пусть и косвенной, но все-таки дополнительной гарантией независимости самого судопроизводства в Конституционном суде, потому что его такая автономность она дает возможность более спокойно, более равномерно, более размеренно рассматривать самые разные вопросы. И последнее, на чем я хотел бы завершить вот эту публичную часть. Вы знаете, я об этом неоднократно уже говорил. На мой взгляд, мы все должны способствовать повышению авторитета судебной власти. И Конституционного суда, конечно, в том числе. Это очень важно. И это очень важно даже не для текущей ситуации, а для будущего. Но вот именно из уважительного отношения к решениям Конституционного суда, как и к решениям других судов, складывается то самое правовое государство, о котором мы уже говорим практически два десятилетия. И в этом довольно сложном, тонком деле поддержки авторитета Конституционного суда и вообще судебной системы все должны сыграть свою роль. И президент Российской Федерации, как гарант Конституции. И судьи Конституционного суда, потому что они тоже граждане Российской Федерации. И представители исполнительной власти, представители законодательной власти. Все, что необходимо делать по линии президентской вертикали, по линии исполнительной власти, мы обязательно сделаем. Я еще раз хотел бы вас поздравить с наступающим Днем Конституции. Thank you.